Российская летопись.
В эфире 136-й выпуск, еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона Кирилл Гришин. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Юрист Захарий Аникеевич Горюшкин. Скандальная слава Иды Рубинштейн. Граф Алексей Константинович Толстой. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине сентября. Со мной в студии моя коллега Екатерина Ермолова.
14 сентября 1052 года был освящен Софийский собор в Великом Новгороде.
12 сентября 1485 года в царствование Ивана III Тверское княжество вошло в состав Московского государства.
10 сентября 1721 года был подписан нештатский мир, завершивший Северную войну. Швеция признала присоединение к России большей части прибалтийских земель, Карелии и ряда других территорий.
В сентябре 1745 года Петербургской академией наук был издан первый географический атлас российский, результат 20-летнего труда картографов, начавших инструментальную съемку земель по указу Петра I.
14 сентября 1766 года родился герцог Эммануил Осипович де Ришелье, французский аристократ на русской службе. Генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, один из отцов-основателей Одессы.
5 сентября 1786 года родился граф Сергей Семенович Уваров, министр народного просвещения, президент Императорской академии наук, автор идеологии официальной народности «Православие, самодержавие, народность».
В сентябре 1792 года началось переселение запорожцев на Кубань. За два года они создали 40 станиц, а свое главное поселение назвали Екатеринодаром, ныне Краснодар.
11 сентября 1882 года в Москве открылся первый в России частный театр Федора Корша. 16 сентября 1748 года родился юрист Захарий Аникеевич Горюшкин. Он долгое время фактически возглавлял кафедру гражданского судопроизводства Московского университета, но звание ординарного профессора так и не получил, поскольку не окончил никакого учебного заведения.
И это неудивительно. Горюшкин хоть и был дворянином по рождению, но его родители не имели почти никакого достатка. И их сыну в 13 лет, едва он выучился читать и писать, пришлось поступить на службу. Сначала в Московскую воеводскую канцелярию, потом в сыскной приказ и, наконец, в юстицколлегию. В свободное от службы время он усиленно занимался самообразованием. И благодаря такому уникальному сочетанию теоретических знаний и практического опыта Горюшкин стал редким для России того времени специалистом в области юриспруденции.
Особо стоит отметить его участие в судебном процессе издателя-масона Николая Ивановича Новикова и других книгопродавцов, распространявших масонскую литературу. Московскому главнокомандующему князю Прозоровскому императрице Екатерине II было дано четкое указание искоренить мартинистов, которых она не без оснований подозревала в подрывной деятельности. Но поскольку закона, на основании которого можно было бы назначить наказание за торговлю запрещенными книгами в России, в то время не было, суд взял за основу именной указ Петра I от 1720 года. Он устанавливал жестокие наказания для нарушителей государевых постановлений, но без конкретики. При рассмотрении дела издателей Горюшкин высказал мнение, что указ Петра к нему не подходит, и выступил за то, чтобы обвиняемых наказали по указам о запрещенной торговле, взыскав с них штраф. Князь Прозоровский попытался надавить на Горюшкина, но тот остался при своем мнении. Московский главнокомандующий доложил об этом императрице. В итоге Новиков и иже с ним все равно были осуждены, но Екатерина II по достоинству оценила знания и опыт закон-искусника Горюшкина.
Его пригласили в Московский университет преподавать российское практическое правоведение. При этом он продолжал юридическую службу в госучреждениях. Кроме того, Горюшкин составил первый свод законодательства – четырехтомный труд «Руководство к познанию российского закона искусства». Он не только систематизировал все существующие законы, но и дал определение сотням понятий, без чего невозможно законотворчество.
В своем труде Горюшкин заново прочитал известные слова летописи о призыве варягов для управления Русью. «Поищем себе князя, ижебы владил и редил по праву». Юрист разъяснял. «Володеть или владеть есть не что иное, как вольно, властно или свободно делать». Через слово «ряд» означалось тогда учиненное о чем-либо основательное или твердое постановление. Право, прежде и ныне, приемлется знаменованием таких наших деяний, которые учинены быть должны так, как он и сделать возможным по закону признается. Из всего явствует, что обитавшие тогда в России народы положили призываемым ими вручать над собою право постановлять или учреждать в их обществе все то, что только служит к их благосостоянию. То есть правитель, Рюрик или кто-то другой должен был вершить суд, основываясь на уже существовавших местных законах. Получается, что Рюрик был нужен не более как третейский судья, беспристрастный по своей сути, потому и призванный, возможно, издалека. А судил он по местным законам. Поэтому в истории Киевской Руси так мало следов варяжского влияния. Еще Горюшкин в своем труде писал: «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам. Сие равенство требует хорошего установления, которое воспрещало бы богатым удручать меньше их стяжания имеющих и обращать себе в собственную пользу чины и звания, порученные им только как правительствующим особам государства». Каким же все-таки Горюшкин был идеалистом? Такого равенства, о котором он мечтает, и до сих пор не существует ни в одном государстве мира. Он охотно делился со студентами воспоминаниями о судебной практике петровских и елизаветинских времен. Стоило закричать роковое слово и дело, тотчас хватали доносчика и обвиняемого и тащили в сыскной приказ, что был на житном дворе у калужских ворот. В застенке палачи разденут несчастного до нога, свяжут руки за спиной и, перехватив через крюк, привяжут другой конец веревки к бревнышку. Начинают со встряски. Ступят на бревнышко, руки-то и выходят из лопаток. Потом бьют кнутом, сдирая кожу лоскутами от плеч до хребта. «Да разве возможно такое?» – удивлялись студенты. «И этого мало», – продолжал Горюшкин. «По ободранной спине прохаживались зажженным сухим веником или посыпали ее солью. Если судья разгорячится, он тоже подскочит к несчастному и колотит палкой по голове». «Но подобного невозможно вытерпеть», – возмущался один из будущих служителей Фемиды. «Эх, батенька!» «Поживете с мое, тогда узнаете, что все возможно», — продолжал Горюшкин. «Иной выйдет из застенка весь в крови, с изломанными руками, а навстречу другой колодник. Какова баня?» — спрашивает идущий на пытку. «Остались еще веники», — отшучивался истерзанный. «Кто выдерживал три застенка и не сознавался, тот очищался кровью, его больше не пытали». «Я бы не позволил так издеваться над людьми», — воскликнул студент. «Чтобы не позволить, одной горячности мало», — наставлял Горюшкин. «Законы нужны гуманные, тогда и судьи не станут самочинствовать. А то ведь один закон и знали — кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет». Карамзин во время работы над историей государства российского неоднократно брал консультации у Горюшкина по вопросам древнерусского законодательства. Профессор Московского университета Снегирев, хорошо знавший Горюшкина, рассказывал, что и после отставки к Захару Аникеевичу продолжали, как и прежде, обращаться за советами по юридическим, да и просто по жизненным вопросам. И он редко кому отказывал. Он был оракулом для многих. К нему прибегали за советами в затруднительных случаях и запутанных делах вельможи и сенаторы. Горюшкин писал: «Законы искусственная наука есть знание прав и законов, дабы уметь справедливо применять оные к деяниям человеческим или деяния человеческие к законам и выводить заключение, непосредственно следующие из сравнения сих двух предложений». Законы искусства есть деятельный навык праведно судить дела человеческие по законам. В общем, как говорится в Священном Писании, да воздастся каждому по делам его. 60 лет назад во Франции скончалась одна из самых эпатажных и ярких танцовщиц и актрис начала 20 века – Ида Львовна Рубинштейн.
Она родилась в 1883 году в Харькове в одной из богатейших семей Южной России. Дед Иды – основатель банкирского дома, Роман Рубинштейн и сыновья. Но главным увлечением Иды стал не семейный бизнес, а балет. Причем она приводила в ужас своих богобоязненных родственников. Отец Иды был к тому же попечителем Харьковской хоральной синагоги. После ранней смерти родителей она получила огромное наследство, но находилась под опекой дяди. И дабы избавиться от нее и полностью отдаться балету, Ида вышла замуж за своего двоюродного брата. Брак распался сразу после свадебного путешествия. После чего Ида подала на развод и, наконец-то, получила то, чего хотела – свободу и деньги. На свои средства она поставила «Антигону» Софокла, где играла главную роль. Писал декорации Лев Бакст, но успеха не было. Потом на деньги Иды режиссер Всеволод Мирхольд и хореограф Михаил Фокин поставили для нее «Соломею» Оскара Уайльда. Для главной героини придумали танец «Семи покрывал». Ида разворачивала в пластическом танце одно за другим тяжелые парчевые покрывала, и в конце номера на ней оставалось лишь прозрачное платье, сплошь украшенное рядами цветных бус. В общем, Ида фактически танцевала стриптиз. Вышел скандал.
Спектакль запретили. Тогда Ида сделала из этого чувственного танца отдельный концертный номер. Ее, наконец, заметили и публика, и критики, и маститые режиссеры. Станиславский, которого Ида знала с детства, звал ее к себе в театр, но она отказалась. Режиссер обиделся не на шутку. Раз посмотрев танец Соломеи, он едко заметил: «Более голый и бездарно голый я не видел». А потом Сергей Дягилев взял ее в труппу «Русских сезонов». И надо ли говорить, что и в Париже она снискала скандальную славу. И дело здесь, думается, не в стриптизе. У Иды был не только талант, но и харизма, как сейчас бы сказали. В «Русских сезонах» она исполняла две роли – Зебеиды в «Шахерезаде» и Клеопатру. Дягилев точно все рассчитал. Восточные наряды очень шли к семитской внешности Иды. Она выглядела органично, красиво и чувственно. А для рекламы Иды Дягилев заказал Валентину Серову афишу. Причем требовал, чтобы художник изобразил танцовщицу непременно обнаженной. Это был удачный и беспроигрышный, как сейчас бы сказали, маркетинговый трюк. Валентин Серов написал свою модель в одной плоскости с фоном, создав образ, напоминающий египетские фрески. Художник говорил о портрете, что его модель смотрит в Египет. Однако, к сожалению, афиша не вышла. Ида рассталась с Дягилевым. А картина Серова стала одним из известных шедевров Государственного русского музея. А вообще, Иду писали многие известные художники. После ухода из «Русских сезонов» Рубинштейн стала сама ставить спектакли. Скандалом закончилась премьера постановки о «Святом Себастьяне» на музыку Клода Дебюсси. Ида играла куртизанку. Критики окрестили спектакль постановочным развратом и разложением театра. А автор пьесы, итальянский писатель Габриэль Д'Аннунцио, даже был отлучен от церкви. В 1928 году Ида создала свою труппу – балет «Иды Рубинштейн». И в том же году на сцене Парижской Гран-Опера состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мариса Равеля «Болеро». Замысел этого произведения принадлежал Иде. Она оставила сцену в 1938 году. Последние годы жизни жила уединенно на юге Франции. Скончалась в 1960 году. Согласно последней воле Иды, ни о ее смерти, ни о дате и месте похорон не было сообщено никому. 5 сентября 1817 года родился писатель граф Алексей Константинович Толстой. Его творчество очень разнообразно. Он один из лучших русских поэтов-лириков, создатель знаменитой драматической трилогии, автор исторического романа, оригинальных былин и баллад, сатирик и юморист. И все это носит отпечаток его могучего таланта и обаятельной личности. По словам Ивана Сергеевича Тургенева, «Натура гуманная, глубоко гуманная. Вот что был Толстой. И как у всякого истинного поэта, жизнь которого неуклонно переливается в его творчество, эта гуманная натура Толстого сквозит и дышит во всем, что он написал».
Граф Алексей Константинович Толстой появился на свет в Санкт-Петербурге. По материнской линии происходил из рода Разумовских. Мать поэта, ее братья и сестры были побочными детьми графа Алексея Кирилловича Разумовского, министра народного просвещения в царствовании императора Александра I. В начале XIX века они были узаконены, получили дворянство и фамилию Перовских от названия подмосковного имения графа Разумовского Перова. Родители Толстого вскоре после его рождения разошлись, поэтому его наставником и подлинным учителем стал брат матери Алексей Перовский, известный литератор, печатавший свои произведения под псевдонимом Антоний Погорельский. Для своего воспитанника он написал знаменитую сказку «Черная курица» и с ранних лет сумел воспитать в Алексее любовь к книгам и литературному творчеству. Кстати, считается, что Алексей Перовский послужил для Льва Толстого прототипом для создания образа Пьера Безухова в романе «Война и мир».
В детстве Толстой, по рекомендации Жуковского, стал товарищем по играм наследника престола Александра Николаевича. Даже известен случай, когда вместе с Александром и Алешей в солдатиков играл сам император Николай I. Мальчики сошлись характерами и сохранили добрые отношения на всю жизнь. Впоследствии Мария Александровна, супруга императора, также высоко ценила личность и талант графа Толстого. Благодаря близости ко двору Толстому иногда удавалось вызволять своих приятелей из беды. Так, например, он хлопотал о смягчении наказания Тургенева, осужденного за статью в память Гоголя. Наказание смягчили, за что Тургенев был безмерно благодарен Алексею Константиновичу. В юности Толстой вместе с будущим императором Александром II ездил на озеро Кома. Впечатления этой поездки будут позднее им использованы при работе над повестью «Упырь». А в 1827 году Алексей Перовский со своим племянником ездил в Германию, где познакомил Толстого с великим Гёте. Мальчик даже получил от писателя подарок – обломок бивня мамонта, который он хранил всю жизнь. Граф Алексей Константинович обладал замечательной силой. В детстве бегал по коридорам Зимнего дворца с цесаревичем на плечах, а будучи взрослым, подымал одной рукой взрослого человека, скручивал винтом кочергу и серебряные вилки, мог порвать колоду карт, вдавить гвоздь в стену без помощи молотка, не один раз в одиночку ходил с рогатиной на медведя. Толстой был заядлым охотником. Он и на знаменитой картине своего друга Карла Брюллова изображен в охотничьем наряде и с ружьем. По окончании Московского университета Толстой некоторое время провел на дипломатическом поприще, а в 1840 году перевелся во второе отделение собственной его императорского величества канцелярии, в ведении которого были вопросы законодательства. Там Толстой прослужил много лет, довольно быстро продвигаясь в чинах. В 26 лет от роду он получил придворное звание камер-юнкера, позднее стал егермейстером. На литературном поприще Толстой также выступил в 1840-е годы, дебютировав в печати с фантастической повестью «Упырь». Алексей Константиновича впоследствии назовут классиком отечественной страшной литературы. Его «Упырь» и «Семья Вурдалака» считаются шедеврами русской мистики. В этом, видимо, сказалось влияние его дяди и воспитателя Перовского, одного из основоположников русской фантастической прозы. В те же годы Толстой пишет много поэтических произведений, которые приобрели широкую популярность. В частности, «Колокольчики мои», «Ты знаешь край, где все обильем дышит». А в начале 1850-х годов родился Козьма Прутков. Это не просто псевдоним, а созданная Толстым и его двоюродными братьями Жемчужниковыми сатирическая маска самодовольного поэта-бюрократа. От имени Козьмы Прудкова они писали стихи, пародии, пьески, афоризмы, исторические анекдоты, высмеивая в них уродливые явления окружающей действительности и литературы.
В эти же годы круто изменилась и личная жизнь поэта. Толстой встретил и полюбил Софью Андреевну Миллер, жену конногвардейского полковника. Они сошлись, но браку их препятствовал муж, не дававший Софье Андреевне развода. Лишь 12 лет спустя, в 1863 году, Толстой и Миллер смогли обвенчаться. С момента встречи с Софьей Андреевной и до самой своей кончины все любовные стихи Алексея Константиновича были посвящены ей. Среди них и знаменитая «Средь шумного бала», ставшая впоследствии романсом. 1860-е годы стали вершиной творчества Толстого. Им создан исторический роман «Князь Серебряный». Написаны одна за другой три пьесы, составившие драматическую трилогию: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».
Наиболее яркой из трех пьес, без сомнения, является вторая «Царь Федор Иоаннович». Оригинальная композиция пьесы привела и к блестящему сочетанию психологического портрета с развитием сюжета. Этим, в первую очередь, и объясняется замечательное сценическое долголетие царя Федора, который и поныне с успехом идет на сцене Малого театра. Следует отметить, что психологический реализм исторических персонажей трилогии Толстого позволил Василию Осиповичу Ключевскому использовать их в своем знаменитом курсе русской истории. А характеризуя царя Федора, историк прямо цитировал произведение Толстого. В позднем творчестве Алексея Константиновича особенно хороши сатирические «Сон Попова» и «История государства российского от Гостомысла до Тимашева». В первом произведении описывается страшный сон статского советника Попова, в котором он случайно оказался без панталон на приеме у министра и был зато обвинен в непозволительном вольнодумстве. А история – это пародийный рассказ об основных событиях российской истории, от призвания варягов до Тимашева, министра внутренних дел в правительстве Александра II. И начинается произведение хрестоматийными словами. «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядка в ней лишь нет». К сожалению, талант Алексея Константиновича был более могуч, нежели его здоровье. Он мучился головными болями. Во время очередного приступа Толстой ввел себе слишком большую дозу морфия, который принимал по предписанию врача. Это привело к смерти писателя. Он скончался в сентябре 1875 года на 58-м году жизни. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. Всего вам доброго.
«Российская летопись».